Секундочку. Смотрите, мы 53 минуты сессия была, и сейчас 17:22. Я предлагаю, что мы, ну, там, 15-20 минут сейчас на вопросы поотвечаем. Ну, вот это время, там, которое до сервировки у нас 20 минут, да? Ну, просто, и потом уйдем, и тут сервировать будем. Вот, если вы прям не терпите выйти, можете сделать, вот, но просто... Это лучше, чем сейчас выйти на 10-15 минут, потом на 5 минут прийти. После перерыва историю. Смотрите, сегодня утром я говорил про духовную болезнь. И на странице 81 написано обещание девятого шага. Вот. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, девятый шаг, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье в трезвом состоянии. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем в трезвом состоянии. Ну, этого нет, я добавляю, да, вот. Мы знаем, что такое чистота, ясность, покой. Как бы низко мы ни впали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнет ощущение ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше себялюбие. У нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог сделал для нас то, что мы сами не смогли сделать для себя. То есть это пример, это описание духовного выздоровления. Вот я рассказывал, что такое духовная болезнь. Да? Вот мы страдаем от трезвости. И уже когда мы до середины девятого шага дойдем, да, мы начнем вот выздоравливать от этого духовного недуга, и сама по себе трезвость станет для нас комфортной. Мы перестанем страдать от вот от нашей духовной болезни. Это не значит, что мы будем каждый день усыпаны лепестками роз. Но я смогу, как взрослый человек, с пониманием проходить через трудности, без необходимости пить или употреблять наркотики. И дальше на следующей странице есть обещание десятого шага. И еще мы перестали бороться с чем-либо или кем-либо, даже с алкоголем. Ибо к этому времени нам вернулось здравомыслие. И обратите внимание, в шагах, чем отличается духовная программа анонимных алкоголиков от подхода психологического или какой-то такого, как, ну, предполагается в основном в реабилитационных центрах. Сейчас я ничего не говорю про плохо, хорошо. Реабилитационные центры – это благо. Но они излагают программу, основанную на психологии, а мы говорим о программе духовности. В результате я страдаю, у меня проблема. Я страдаю от духовного недуга. Мой мозг меня бросает постоянно снова и снова в употребление. Я выпиваю одну рюмку, включается тяга. И логично предположить, что мне нужно сделать. Мне нужно научиться отслеживать свое мышление, отслеживать триггерные места, что меня толкает, как, людей, которые меня подталкивают, скользкие места, я не знаю, вкопнуть в детство, проанализировать, почему в детстве что-то мама меня там не любила. Там. То есть сделать все эти вещи, которые, чем занимается психология, и на выходе люди идут и снова продолжают пить со всем этим знанием. Передо мной был очень показательный эпизод. У меня дома на кухне сидел человек, и его трясло, он был трезвый, и он хотел употреблять. И я ему говорю: смотри, Вадим, ты был... Полгода провел в реабилитации, 2 раза по 3 месяца. Скажи, ты можешь сейчас вспомнить хоть что-нибудь из этого всего, из полугода твоей жизни, что ты там провел, чтобы это тебя оставило трезвым? И он говорит: я вообще ничего не помню. Он в состоянии, вот в этом, ну вот, он просто, он не пил, потому что он был у меня на кухне. Ну, то есть, вот, и мы с ним остановились, вот эту паузу, помолились, я с ним разговаривал. И вот это был пример человека полного знаний без опыта. Вот, вот эти все шаги, которые, ну, с 4 по 9, мы нарабатываем духовный опыт для того, чтобы, когда придет момент стресса, чтобы пережить вот этот стресс, мы не на автомате не пошли пить, а на автомате начали молиться, обращаться к Богу, спонсору звонить для того, чтобы вот пережить. В 10-м шаг, и смотрите, 4-й шаг, о чем мы говорили? Мы же не говорили ничего про употребление. Мы говорили о злобе, о людях, на которых мы злимся. Мы молились за них, мы писали наши страхи, мы их промаливали. Мы писали не про свое сексуальное поведение, там, а мы в 5-м шаге обсудили с человеком наши страхи, наши ошибки, наши дефекты характера. Мы писали людей, на кому мы причинили ущерб, мы возмещали ущерб в 9-м шаге. Мы вообще не занимались напрямую темой держать себя в руках от алкоголя или наркотика. Мы этим не занимались. Мы занимались нашим духовным освобождением. И в результате, и в книге написано, и это обещание, часто люди читают, обещание программы. Мне мои подспонсорные в Иркутске говорят, у них это было обещание программы. И, по-моему, они исправили это на обещание 9-го шага. Когда человеку говорят обещание программы, он говорит, Коля, я 3 года хожу в сообществе. Я был периоды трезвый. И мы читаем это каждый раз. Я не могу понять, почему я страдаю от своей трезвости. Потому что он ходит на группы, все делает, и в мучении возвращается к употреблению, и потом снова ходит на группы и страдает. И он говорит, ну программа же обещает. Но обещание 9-го шага, это по-другому, это результат 9-го шага. Все места в книге, которые у нас декларируются как обещание, по-другому звучат, как результат. Ты сделал вот это, получил вот такой результат. Сделал, получил вот такой результат. Не сделал вот это, получил тоже результат другой. И вот это обещание, оно только для тех работает, кто делает 9-й шаг. Вот, делает 9-й шаг и на пути к тому, чтобы его закончить. А дальше обещание 10-го шага говорит о том, что к этому времени нам вернулось здравомыслие. Мы ничего не сделали, напрямую. Мы не боремся за это здравомыслие, но получаем его как бы в подарок. Алкоголь будет редко нас интересовать. Если возникнет искушение, мы отшатнемся от него, как от огня. Я человек, который 1 сентября 2002 года начал пить. И 17 июня 2008 года протрезвел. И вот за это, с 2002 года до 2008, я смог вспомнить только 2 раза, где-то по 2 недели, чтобы я был трезвый. Я тот человек, с которым с 15 до 21 года не был трезвым какого-то промежутка времени. Ну, ребята, если бы я месяц мог трезвым остаться, это был бы еще длительный период, пока бы я не попал там в какие-то анонимные алкоголики. Есть люди, которые годами трезвеют. У меня такая проблема, что я там 2 недели не мог собрать. И вот здесь я больше 10 лет трезвый. Не чудо ли это? И я за последние 10 лет не занимаюсь отслеживанием триггерных мест. Я не занимаюсь там... 50 предпосылок срыва. Ну, то есть, я последние 10 лет даже... есть еще такая тема. Я сегодня трезвый, потому что я принял решение. Я сделал выбор. Извините, пожалуйста, если вы сделали выбор, то, возможно, вы не бессильны. Единственный выбор или единственное решение, которое я принял... где-то в 20-х числах октября 2008 года, и решение, которое сейчас, я принял решение двигаться к Богу. И вот это решение, это то решение, которое я реализовываю через шаги. Даже сегодня утром я проснулся, и я не принял решение оставаться трезвым, потому что это не в моей компетенции. Возможно, тот день, когда я подумаю, что я принял решение остаться трезвым, это дорога в срыв. Потому что если я принял решение оставаться трезвым, значит, я не бессилен. перед алкоголем. Вот. И написано, у нас появится новое отношение к алкоголю, которое не потребует от нас специальных усилий. Оно просто придет. В этом заключено чудо. И в книге одной написано, как некий человек, Бог, ходил по воде. И это чудо. Есть место, где люди спасались бегством от других людей, и море разошлось, и чудо произошло. Да? И вот чудо произошло в жизни моей, чудо, необъяснимая вещь, что мне была дарована трезвость, как результат вот этих действий. Мы больше не боремся, не сбегаем соблазном. Мы ощущаем не сферы действия этих проблем и чувствуем безопасность. Мы не даем зароки, проблема ушла, она больше не существует для нас. У нас нет самоуверенности, но нет и страха. Таков наш опыт. Опыт. Это люди написали, которые страдали от алкоголизма, точно так же, как я, не могли собрать эту трезвость, да, до кучи, хотя бы там месяц, да. И вот я много лет трезвый, это мой опыт. Но за этот опыт, не то что я заплатил, но я его сделал. Я сделал четвертый шаг, я сделал пятый шаг, я возмещал ущерб, я ходил, я делал эти странные вещи, которые дали вот этот результат. Но таково наше состояние до тех пор, пока мы поддерживаем духовность. Существует опасность забросить всю духовную программу и почить на лаврах. Тогда нас подстерегает опасность, потому что алкоголь — это коварный враг. Мы не излечились от алкоголизма. По-прежнему у меня есть... Как начинается срыв? У меня есть феномен тяги, это болезнь моего тела. Здесь написано, что я буду иметь здравомыслие, защиту от алкоголя, пока в хорошей духовной форме. Мне, чтобы сорваться, не нужно делать ничего. Ничего. Просто я перестаю делать духовную программу действий. И это вопрос времени, просто вопрос времени, когда мне станет невыносимо больно. И это вопрос времени, когда мой мозг подбросит снова мысль об употреблении. Поэтому трезвость заключается в том, чтобы быть в этой духовной форме и постоянно делать действия. И вот эта фраза, то есть... Каждый день нам дается отсрочка приговора при условии поддержания нашего духовного роста, духовного состояния. То есть каждый день — это день, когда я должен жить духовной жизнью. То есть все, то, что я наработал когда-то, не работает. И мне нужно это помнить, потому что я часто падаю в эту иллюзию, что вот то, что я сделал когда-то, месяц назад, год назад. Я же спонсировал столько людей, я сделал столько переводов, я столько раз был в наркологии, я столько раз ходил на собрания. Господи, я уже 10 лет в анонимных алкоголиках, мне 31 год, треть жизни я в анонимных, сколько можно, вот. И поэтому людям, которые долго трезвые, их болезнь заходит с другой стороны. Что я это все знаю, я это все понимаю. И я вот могу сделать там перерыв, я не знаю, в трезвости. Вот. И у американцев есть статистика, что после 10 лет трезвости люди, которые срывались, всего 1% или 2% возвращаются снова в трезвость. И те люди, с которыми я вот общался, кто имеет подобный опыт, как у меня, мы верим в то, что второй трезвости уже не будет. Я в этом убежден. Вот, я верю в то, что есть благодать новичка. Приходит человек, и он получает благодать. Он может ничего не делать. Просто пришел и просто счастлив. Все, как все здорово. Это просто невероятно. И вот в какой-то момент он вдруг такой понимает. Тут что-то говорят о каком-то спонсоре. И благодати стало меньше. Он, человек, чуть-чуть понял, что, может, у всех есть спонсор, и мне надо спонсор. Благодати стало еще меньше. Что имеется в виду? Что он уже знает, что ему нужен спонсор. И уже счастье будет чуть меньше. Потом он такой, может быть, мне надо делать шаги? благодати стало еще меньше. Потому что он понял, что ему нужны шаги, и теперь нужно что-то делать. Этот человек начал делать программу, благодати стало меньше. И дальше с каждым шагом, с каждым спикерским, с каждым знанием, с каждым днем, благодать по неведению, как говорит Дэ, становится больше, и я должен нарабатывать вот эту благодать. Да? Безусловно, Бог дает благо и счастье, и радость. Просто вот, но также это постепенно ответственность появляется моя за то, чтобы это делать. И вот как срывы, когда люди срываются, и вот они возвращаются, и они возвращаются зачастую уже без вот этой благодати новичков. В первый день человек пришел, и ему, если он знает, что нужен спонсор, ему нужен сразу спонсор, если он знает, что нужно молиться, медитировать, с первого же дня молитва, медитация, знает, что нужно заниматься служением, сразу заниматься служением, сразу... То есть практически первого дня он должен делать вот все, что то, на чем он закончился. А часто люди думают, что я же в прошлый раз там начал программу делать, я полгода был трезвый, потом начал шаги со спонсором, и я сейчас вот приду пока в себя и снова запою. Потом он возвращается, и люди не понимают, почему так происходит. Когда мне эту идею принесли, я увидел, что это действительно так происходит. Поэтому, если, не дай Бог, у меня произойдет срыв, то гипотетически я должен буду просто начинать трезвость вот со всего того, что я вот сделал. Потому что у меня в разы меньше благодати, чем у других. Я просто полон этими знаниями. И поэтому парам-пам-пам. Вот такая вещь, которую мне показалось, что стоит сказать. Ты что-то добавишь?
По десятому шагу?
Это не по десятому, это я так, экспромтом. Вот что-то...
Знаете, я хочу поделиться с вами своим образом, да, вот, который пришел мне, понимание того, чем мы здесь занимаемся, что это вообще такое. Да? Вот представьте себе, что я заблудилась в пустыне и осталась без людей, без воды, да, жаркое солнце, кожа обветрилась, губы потрескались, язык опух. И я поняла, что я умру. Помощи ждать неоткуда. И вдруг, как мираж, появляется некая женщина, у которой на боку висит фляжка воды. И она говорит, а что ты здесь лежишь-то? Пойдем к нам. У нас там есть источник воды. Это мираж, говорю себе я. Так быть не может. Но тем не менее, я же вижу, что у нее вода. Да? И я знаю, что она будет делиться со мной этой водой в пути. И мы начинаем с ней идти. Я не верю в то, что... Я не знаю, что будет. Но я хочу жить. И я хочу ту воду, которая у нее в фляжке. И, о чудо, она приводит меня в некое место, где есть абсолютно бездонный глубокий колодец с прозрачной, чистой и вкусной водой. И я рядом с этим колодцем могу построить свою новую жизнь. Я могу завести новых друзей, я могу построить дом, огород, родить детей и так далее. Но есть два условия – проживание в этом месте. Каждое утро я должна идти к этому колодцу и черпать оттуда воду и нести ее к себе домой. Никто ее мне не принесет. И второе условие, да, я должна брать фляжку, наливать туда воду и идти в пустыню в надежде, что там есть кто-то умирающий, так же, как и я. Помочь этому человеку я не могу. Я могу просто предложить ему помощь. Я могу сказать те же самые слова, которые сказали мне в свое время. Я знаю путь. Если хочешь, я покажу его тебе. И вот это тот образ жизни, который я веду сегодня. Мне кажется, это очень просто. Спасибо, что послушали.
Секундочку, не хлопаем. История. Вот это хорошая история, чтобы закончить. Я услышал эту историю от Баба Дэрила. И это лучшее вообще описание, как выглядит со стороны, что происходит в анонимных алкоголиках. Если подойти со стороны логики вообще, человек с улицы, да? Океан. Короче, и чувак вдруг осознает, что он посреди океана. Ну, то есть человек не помнит, короче, как он попал туда, как он в этот океан. Но он понимает, что он в океане, да? Океан называется алкоголизм. И вот он барахтается, нырнул в воду, короче, что-то воды нахлебался, вынырнул, короче. И понимаешь, что в принципе долго он не протянет. Вот. И тут смотрит, короче, к нему что-то приближается, и чем ближе он приближается, тем больше он понимает, что либо на солнце он перегрелся, либо хлебанул слишком много морской воды. Над водой два тела парят, и вот невидимыми как бы веслами гребут. Ну, то есть он смотрит, ну, на пол, ну, на картах, два тела приближаются, и вот типа веслами гребут. И они к нему подплывают и говорят: братан, мы из анонимных алкоголиков, у нас есть выздоровление, лодка наша, вот, программа, поплыли с нами. Он говорит: что у вас ничего нет, вы в воздухе парите, у вас, о чем вы говорите, как, у нас есть шаги, программа, традиции, Бог. Он говорит: да как, это ж не пощупать ничего, вы о чем вы говорите, я, ну, типа, ну как хочешь, короче. И он просто смотрит, как эти два сумасшедших по воздуху поплыли, короче. Ну, но он все равно тонет. Тут смотрит, корабль к нему приближается, и на корабле написано там «Психология». И рядом такое, типа, реабилитационный центр. И его из алкоголизма выдернули, отмыли, накормили. И давай ему 28 дней рассказывать, в каком он океане находится, да? В чем суть этого океана алкоголизм, какая температура воды, какой химический состав, как он будет тонуть точно, да, вот воздух, вода будет твои легкие заполнять, вот тут закупорит, короче, потом ты будешь чувствовать удушье, потом, то есть ему рассказывают всю. Весь биохимический обмен, как вот будет с ним происходить, что он будет чувствовать, как его родственники будут страдать от того, что он этот, чтобы он прописал письмо, может, какое-то мотивационное написал, там, ну, то есть, чтобы держался лучше в воде, короче. И вот он такой, типа, четко знает, все знает. И тут он как-то идет по палубе, и пацаны говорят: 28 дней реабилитации закончились, его берут за бары и выбросили обратно в океан. И он только опять в этом океане барахтается, но смотрит, этот корабль уходит. И в этот раз он уже знает четко, где он находится, он знает, сколько, как примерно он будет тонуть, сколько времени он будет барахтаться, как он будет, как он поймет, что силы, ну, уходят. Как он, глоток воды, там, кислая, как она будет входить, он все понимает. И понимает, что он умрет. Смотрит, снова вот эта галлюцинация приближается. Два чувака, короче. Вот. А он смотрит, ну, они, у них весел нет, а они вот это руками вот так вот машут, короче. И подплывают ему, говорят: братан, мы из анонимных алкоголиков. Нас Витя зовут. И Миша, короче, мы из Кондопахи на группы ходим. Прыгай к нам в лодку, у нас есть Бог, выздоровление, шаги. Он говорит: да у вас ничего нет, вы в воздухе, у вас... Он говорит, а как... Они говорят: да слушай, давай ты к нам залазь, и типа вот у тебя весла есть, вот так вот греби руками, как будто бы ты веришь, что они есть, короче. Представь, вот просто представь, как будто бы у тебя есть, типа, вот сядь на корты вот так, ну, на корт, и как будто бы ты чувствуешь лавочку, вот просто представь, и вот греби, вот, ну, типа, вот так. И он, короче, ну, в принципе, понимает, что деваться не, ну, дебильно звучит, но деваться некуда. И он, типа, руку протягивает, они его раз, и он такой, типа, сел и руками вот так вот машет. И тут мистика. С каждым вот взмахом, как будто бы у него есть весла, он начинает чувствовать, что вот в руках что-то появляется. И он машет, машет с интересом. И чувствует прям уже плотность ручек появляется. И в какой-то момент смотрит, и такой из ничего он начинает видеть эти весла. И чувствует под попой лавочку деревянную. И он так, и уже у него интерес появляется. Он гребет и смотрит, уже он над водой, и уже такое деревянное днище лодки появляется. И вот с каждым взмахом он смотрит, как эта лодка начинает осязаться и появляться. И он уже с интересом. И тут они подплывают к чуваку такому же. И тоже он тонет. Ему говорят, забирайся к нам в лодку. И этот, а он говорит, вы идиоты, у вас ничего нет. Он говорит, братан, ты не поверишь, я вот сам месяц назад тонул, как ты. Не верил, ну вот это махаю руками, и не поверишь, вот весла чувствую, короче. Я сам в шоке, но это работает. И вот таким образом он начинает плавать с ними. А в какой-то момент вдруг смотрит, эта маленькая корыца, такой раз в яхту превратилась. И в эту яхту он может жену положить, работу положить, он может каких-то деньги начать собирать. То есть, и в какой-то момент этот... Ну, корабль разрастается, да, и уже вокруг него куча людей, и он уже, ну, друзьями наполнен, прикольно. И в какой-то момент он начинает думать, слушай, что-то я устал, да, надо этот. И вот он прекращает веслами грести, за штурвал становится, да. И вот он едет и не может понять, уже почему-то, ну, намокли ботинки. Вот он смотрит, как-то уже дно корабля, который он плыл, уже как-то уже протекает, уже этот. И тут вопрос, ну, что нужно снова сесть в лодку и нужно постоянно грести. И вот когда ты гребешь, неожиданно вот это все обретает, начинает смысл и работу. И люди, которые смотрят на тех, которые гребут, но сами не гребут, они не могут понять, что вообще происходит. Ну, типа, вам же нужно заниматься местами срыва, там, предпосылками, там, ну, скользкими местами. Как может вот то же, странные вещи, которые вы делаете, вам помочь? Ну, это вот программа «Анонимные алкоголики» работает именно так. Когда мы говорим человеку, тебе не нужно верить в Бога, чтобы молиться. Тебе не нужно верить, что это поможет, просто делай это. И удивительная вещь. В этом процессе мы находим Бога и находим опору и вот эти весла. Это одна из самых крутых историй и аналогий, которые вот я слышал, и я вот с радостью вот делюсь ее с вами. Вот на этом давайте закончим.